Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
Гость в студии.
Здравствуйте. В эфире программа «Гость в студии» Ольга Афанасьева. И сегодня у нас в гостях заместитель министра здравоохранения Татьяна Ивановна Сачинская. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дуба.
Буквально Татьяна Ивановна пришла к нам с заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом и с ОРВИ в Самарской области. Каждую неделю сейчас по приказу губернатора Дмитрия Игоревича Азарова у нас проходит этот штаб. Каждую неделю смотрят на ситуацию, смотрят, можно ли снимать какие-то ограничения. Сейчас последние несколько дней есть небольшое снижение количество заболевших именно коронавирусом. То есть, я так понимаю, тех, у кого тесты выявили положительный ПЦР. Так что же на этом штабе говорили? Есть ли какая-то необходимость снимать уже сейчас ограничения или пока еще рановато?
На штабе, совершенно верно. Добрый вечер, уважаемые слушатели. На штабе, конечно же, обсуждался вопрос прежде всего заболеваемости и каким образом она выглядит сейчас. Наметилась некоторая тенденция к снижению заболеваемости. Говорить еще рано о стабилизации процесса. Некоторая тенденция наметилась. Но вызывает озабоченность то, что как раз рост заболеваемости отмечается в группах, уязвимых группах. Это у деток до года, в меньшей степени до 6 лет рост, и у граждан старше трудоспособного возраста, то есть это 50-64 и 65 и старше. Это как раз та самая уязвимая группа, которую мы так должны беречь. Поэтому здесь, конечно же, не на совершенно правильно никаких снятиях ограничительных мероприятий пока говорить рано. Конечно же, эффект от дистанционного обучения, от других мероприятий очевиден. Все эти мероприятия могут оказывать свое действие на снижение заболеваемости исключительно совокупно. И говорить о том или ином конкретном мероприятии, что именно это мероприятие повлияло, не хотелось бы. Тревожит то, что граждане начали не соблюдать те рекомендации, которые дают и санитарные врачи, и медицинские работники, то есть это ношение масок, это личная гигиена, это соблюдение социальной дистанции, это избегать массовых мероприятий. Трудно наблюдать, когда с ребенком до года мама гуляет в торговом центре. Почему хочу на это обратить внимание? Детки до года, у них еще свой иммунитет не сформировался. Поэтому любые контакты с гражданами, которые приходят в гости, или ребенка выносят гулять там, где много людей, этого делать категорически нельзя. Необходимо маме, которая имеет ребенка до года, максимально ограничить контакты с такими детьми, так же, как и с лицами старше 65 лет, особенно непривитыми, и чувствовать свою ответственность за здоровье и жизнь этих людей. Потому что если в этой семье есть люди непривитые, то они практически несут ответственность за здоровье маленьких детей и за здоровье пожилых граждан, которые находятся в опасности в части последствий, если вдруг они заболеют новой коронавирусной инфекцией.
Ну вот да, до года на 26% рост, но это просто, мне кажется, только ответственность
родителей.
Это как раз
та самая, совершенно верно. Это очень высокая ответственность родителей, которые должны понимать, еще раз повторюсь, ограничить контакты с маленьким ребенком, максимально ограничить, оставив только маму. Это привитость всей семьи окружающей, там, где есть маленькие дети, и там, где есть пожилые граждане старше 65 лет.
Но мне кажется, даже раньше, вот всегда же в конце февраля был рост вот ОРВИ, ну, рост заболеваемости ОРВИ, и, конечно, в такое время и родители старались детей там максимально не отпускать.
Совершенно
ни на улицу, ни в какие места скопления.
Это вирусная инфекция, причем она сейчас характеризуется именно высокой контагиозностью. То есть раньше при контакте заболевало меньше людей, чем сейчас. Если появляется больной, либо носитель, что самое страшное, носитель, то все, кто находится рядом с ним, в большинстве своем заболевают в той или иной форме, либо становятся носителями. Сейчас носители у нас, уже говорили, до 18% носителей, то есть бессимптомное течение заболевания. Поэтому хотелось бы обратить на это особое внимание, то есть высокая ответственность за здоровье именно этих категорий граждан. Что здесь самое главное? Конечно же, это прививаться. Всей семье необходимо быть привитыми и не препятствовать, и наоборот способствовать тому, что если нет медицинских противопоказаний, обязательно привить нашу уязвимую группу, это лица, которые старше 60 лет.
Угу. Ну вот получается, наоборот, подростки стали болеть реже. Вот написано, что на 36% дети в возрасте 7-14 лет, на 28% реже 15-17 лет. Здесь уже сыграла свою роль прививочная кампания, или же это все-таки в первую очередь, на ваш взгляд, пока что разобщение, то, что вот массовые мероприятия для детей отменены, дистанционка и так далее?
Конечно, те ограничительные мероприятия, которые по решению штаба введены, они все вместе повлияли на то, что в этой группе удалось прервать цепочку роста заболеваемости. Я не буду их повторять, их все знают, они определены, и, безусловно, это их влияние, совместное влияние и иммунизации, и начало прививочной кампании среди подростков, и разобщение детей. Очевидный факт именно этих мероприятий, совместно всех воздействий их.
Ну, насколько сейчас активно проводится вакцинация подростков? Я так понимаю, сейчас у нас есть наличие эта вакцина «Спутник
М»? Да, конечно. Есть и вакцина в наличии, и вакцинация проводится. Сейчас уже привито 564 на утро, такая цифра была. Вакцинация продолжается, но следует отметить, что темпы вакцинации хотелось бы иметь повыше. То есть, понимая вот эту ситуацию, и опять повторюсь, только коллективный иммунитет может прервать цепочку роста заболеваемости. А самое главное, заболеваемость именно тех, которые подвержены наиболее тяжелому течению заболевания.
164 за все время или это какое-то?
Да, с начала вакцинации детей. На сегодняшний день в Самарской области привито столько детей, подлежащих прививке.
А есть какая-то информация о том, сколько должно быть привито? Там, наверное, посчитано же количество, нет? Такой...
Ну, могут привиться буквально все старше 14 лет дети. Все имеют право привиться. Согласие родителей и по заявлению родителей. И согласие самих подростков.
А где проводится сейчас вакцинация подростков? Только в больницах или же как-то в школах уже организованы
прививочные пункты? В том числе прививочный пункт организовывается на выезде, то есть в школах, там, где есть возможность в том числе собрать детей здоровых.
Ну, то есть, чтобы их тоже
конечно, не гонять.
По больницам.
Провелась предварительно большая работа совместно с родителями. И хотелось бы поблагодарить тех родителей, которые понимают свою ответственность за здоровье своих детей. Это очень правильное решение они приняли, в том числе и в отношении тех лиц, которые проживают рядом с этими подростками. Я имею в виду и маленьких детей, и пожилых граждан. Это большая благодарность родителям, которые понимают, что прививать нужно обязательно и подростков.
А вообще сегодня как изменилась структура заболеваемости? Мы так ждали, ну, так боялись этого омикрона, который, да, там придет, потому что говорили, что он очень контагиозный, и мы это видим, но это действительно так. Болеющих вокруг очень много, но все стали говорить о том, что степень тяжести значительно снизилась. Вот это видно тоже по больницам? На что сейчас в основном идет упор?
То, что контагиозность высокая, говорит о том, о количестве заболевших. Сейчас, если говорить о количестве, которые наблюдаются поликлиникой, их более 50 тысяч. Около 60 тысяч граждан, которые с ОРВИ наблюдаются.
110 тысяч?
Да, 110 тысяч.
На все поликлиники.
Но
это выше, чем во все, по-моему.
Мы и готовились к такому режиму работы, что рост произойдет в 3-5 раз в зависимости от этого. Поэтому нагрузка, которая лежит на поликлиниках, огромная. Я прошу это тоже понимать. И медицинские работники, которые привлеченные, не медицинские работники к организации оказания помощи, на сегодняшний день тоже так же подвержены заболеваниям в той или иной степени. Поэтому как раз эти цифры свидетельствуют о высокой контагиозности заболевания. В отношении тяжести течения, то, что такое количество людей находится из заболевших на амбулаторном этапе и около всего лишь 5000, там 4 с небольшим, около 5000 граждан находится на стационарном лечении, говорит как раз о том, что протекает легче. Это, то есть в данный момент времени заболевание протекает легче. Хотя в последние дни стала отмечаться тенденция к утяжелению состояния, но это опять касается исключительно граждан старше 60 лет. Исключительно в большинстве, в своем абсолютном большинстве, это граждане непривитые. Именно они создают вот это вот контингенты, которые находятся в состоянии тяжелом. Это около 13% от госпитализированных. И за последние дни несколько растет эта цифра. И половина из них как раз находится в реанимации. И погибают как раз та категория, о которых я говорила. В то же время отмечается рост госпитализированных в легкой степени. Это как раз та самая группа риска, о которых мы всегда говорим. Это лица старше 60 лет в сочетании с хроническими соматическими заболеваниями.
Давайте прервемся на небольшую паузу и поговорим о том, для кого еще опасно это заболевание и что там с детьми.
Гость в студии.
Возвращаемся в студию «Комсомольской правды», в студию Ольга Афанасьева. В гостях у нас сегодня Татьяна Ивановна Сачинская, заместитель министра здравоохранения Самарской области. Прямо после оперативного штаба обсуждаем нововведение и ситуацию с коронавирусом в регионе, что происходит. Вот буквально перед небольшим перерывом мы говорили о том, что да, действительно растет количество тяжелых, незначительно, но растет среди лиц старше 60 лет, непривитых, к сожалению, это статистика, это уже понятно, что прививка, ну, все равно облегчает заболевание, и это видят уже многие. Что сегодня с детьми? Какое-то время росло количество заболевших детей и тех, кто нуждался в госпитализации. Как сегодня болеют дети? Насколько это тяжело? И насколько страшны последствия вот для ребят, которые эту инфекцию, в общем-то, цепляют?
У нас произошел тоже точно так же рост. Чем характерен сегодняшний рост заболеваем? С тем, что увеличилось количество заболевших детей. В структуре они достигали у нас до 25% в структуре заболевших. И вирусными инфекциями и ковид одновременно. И, конечно же, выросла госпитализация. Предприняли шаги по развертыванию коек такого, чтобы отказ госпитализации детям не наблюдалось. Мы оперативно, мы готовились к этой ситуации, уже у нас были предусмотрены и есть планы по развертыванию, они были реализованы. То есть детей всех госпитализируют по клиническим показаниям, они у нас прописаны, доктора их все знают. На этой неделе, за неделю отмечается тенденция к некоторому снижению и госпитализации, и заболеваний детей, кроме той группы, о которой я говорила. Поэтому здесь никаких каких-то тревожных факторов в отношении, что некуда госпитализировать детей, у нас нет в планах. Абсолютно четко предусмотрено развертывание коек в зависимости от заболеваемости.
Ну, я думаю, никому из родителей не хочется, чтобы детей куда-то госпитализировали, даже если есть куда. И получается такая история, что после 14 лет сегодня можно детей вакцинировать, да. А до это только надежда на родителей, насколько я понимаю. Какова вообще сейчас ситуация с вакцинацией? Ну, я просто даже от своих знакомых слышу и знаю, многим страшно идти прививаться, потому что болезнь вот гуляет буквально. Можно ли сейчас-то привиться вообще?
Не просто можно, а нужно. Во все времена в очаге обязательно определяют и контингент в любой инфекции, которая имеет вакцинацию. В ряде инфекций предусмотрена вакцинация в очаге по эпидпоказаниям. Вот и сейчас, вот именно в этот период времени, очень важно продолжить вакцинацию тех, кто подлежит вакцинации, и повторно вакцинировать тех, кто подлежит повторной вакцинации спустя 6 месяцев, либо после факта заболевания перенесенного, либо факта вакцинации, первой вакцинации. Это очень важно. И вы абсолютно правильно заметили, статистика вещь упрямая. Мы анализируем ежедневно поступивших, переболевших, вакцинированных, попавших в реанимацию. четко проследовать, четко, настолько понятно, что лица, которые не привитые, или из домашних очагов, где большинство непривитых. Вот здесь очень важно, повторюсь, ответственность людей, которые окружают и пожилых, и детей. Как раз отметьте, вы совершенно правильно сказали, на штабе это обсуждалось, отмечается рост в группе до года и до 6 лет. Это дети, которые находятся в основном дома, в окружении родных и близких. И, повторюсь, ответственность на окружение очень высокая. Именно эта ответственность этих людей. То есть они должны быть вакцинированы и четко соблюдать все рекомендации, которые мы даем, и ограничить этих детей и пожилых людей от большого контакта, особенно с лицами, которые не привиты.
Есть ли сегодня достаточное количество вакцин в учреждениях здравоохранения региона? Все ли вакцины есть? Все равно до сих пор выбирают же, что нравится, что не нравится.
Но я бы посоветовала все-таки прислушиваться к мнению врачей в отношении нравится, не нравится. Есть еще определенная группа людей, которым врачи рекомендуют ту или иную вакцину. Вакцин в регионе достаточное количество, в том числе и для детей. Поэтому никаких проблем с вакцинацией ни у кого не будет. Угу. Пожалуйста, мы всех ждем. И следует отметить, что несмотря на такую огромную нагрузку на поликлинику сейчас, нам удается сохранять и прививочные кабинеты, и прививочные бригады, которые в том числе выходят и на дом вакцинировать. И выезжают в том числе в школы или там учебные заведения, где нужно прививать подростков.
Сегодня еще один вопрос терзает людей, возникает у многих. Ну, болеем же не только коронавирусом. Вот кто-то заболел, насморк, горло, сопли, температура, 3 дня поболел, выздоровел. Вот тебе тест не делал и так далее, но ревакцинироваться страшно. Через что, полгода ждать или не стоит сейчас уже ждать? Вот если это был такой небольшой удар такой, скажем, по организму неизвестного вируса.
Ну, давайте мы разберем эту ситуацию. Если то, о чем вы говорите, касается лиц, которые уже привились, у них наступил срок повторной вакцинации, да. Она называется сейчас у нас все-таки повторная вакцинация, то если это в легкой степени, то врач, который его наблюдается, он определяет срок. Он может быть от 2 недель и выше, в зависимости от того, каким образом человек переболел, какие у него фоновые заболевания. Здесь никаких противопоказаний.
То есть от 2 недель теперь. Мы не говорим про 6 месяцев точно.
Нет, мы с вами разбираем ситуацию, когда человеку уже подошел срок повторно вакцинироваться, а он взял и заболел. Поэтому здесь сроки, когда можно провести повторную вакцинацию, определяет лечащий врач в зависимости от тяжести перенесенного ОРВИ. Это не на 6 месяцев. Нет, не на 6 месяцев. Потому что наличие антител, о чем сейчас все многие говорят, свидетельствует о том, что человек встречался с этой вирусной инфекцией, если у него не было никаких заболеваний. Это вот нововведение, которое у нас произошло, вышли новые приказы и постановления нового главного санитарного врача, в котором такие наступили вещи, когда они были обязательны для всех. В части изоляции контактного здорового подавался больничный лист. Сейчас это снято ограничение. И контактные люди, они не подлежат изоляции и выдаче больничного листа.
Соответственно, контактным людям даже не стоит беспокоиться. Не если стоит. Подошла ревакция, подошел период повторной вакцинации, они а у вас какой-то знакомый переболел, или там брат, сестра, или мама, там папа, это не значит, что нужно отказываться от повторной вакцинации.
Не нужно этого делать. Его осматривает врач и принимает решение о том, прививать его или нет, если он пришел из очага, то, о чем мы с вами говорим.
Ну, из очага это вот прямо конкретно сейчас.
Ну да, как он имел контакт с переболевшим, и он считается контактным, но его не изолируют, ему не выдают больничный лист, вот это нововведение. То есть это в том числе послабление в части нагрузки на поликлинику.
А можно такой вопрос, немножечко отойдя от темы вакцинации? Правда, всех сейчас прям волнует этот вопрос. Все, вот ну такой он заразный. Пришел один человек на работу, 5 заболело. А при этом вот, также один человек болеет в семье, а 2 не болеют. Почему так получается?
Это зависит вот, именно от уровня иммунитета. То, о чем мы с вами говорили в первый раз. Дети до года еще у них не сформировался иммунитет. Он обязательно заболеет, как правило.
А взрослые могут не заболеть.
А взрослые нет, это зависит от того уровня иммунитета, который он имеет. И как был, так и есть. Сохраняется это. Мы же с вами говорим всегда, что абсолютного гарантии, что после вакцинации выработается, если вы помните, мы неоднократно говорили, что это не 100% выработка иммунитета. Так же, как и с другими инфекциями, есть ряд граждан и людей, которые не вырабатывается иммунитет на ту или иную вакцину. вот, не вырабатывается. Поэтому здесь и она примерная заболеваемость такая же, которая гарантирует вакцинация от той или иной инфекции. Но, тем не менее, вакцинация не гарантирует от того, что человек не заболеет, но он болеет в легкой форме. Мы же привыкли с гриппом так рассуждать, что почему мы прививаемся из года в год? Чтобы тяжело не заболеть и не умереть от осложнений гриппа. Точно так же и здесь.
Поэтому... Подхватить, пережить там 3-4 дня вот эту как простуду, как мы это называем, называли всегда.
А лица старше 60 лет, это, как правило, граждане, лица, которые имеют набор хронических заболеваний. И иммунитет у них тоже снижен. Поэтому мы и говорим о их вакцинации своевременной. И быстро повторной вакцинации. Как раз сейчас попадают на госпитализацию либо те, кто наступил срок повторной вакцинации, а по каким-то причинам он не захотел, отодвинул себе, именно они поступают. Либо те, которые не прививались. Да, причины разные, абсолютно согласна.
Иногда и вполне себе
какое-то
адекватное.
Какое-то, да, заболевание. Но обидно, самое обидное то, что можно было воспользоваться этим, а человек проигнорировал рекомендации доктора повторно привить.
Но ведь мы же должны еще, да, обязательно сказать о том, что вот эта вот вакцинация в первый день, когда сделал человек укол, это не значит, что тут же он защищен.
Конечно, нет.
То есть
конечно,
какое-то
нет,
время
там
есть
сроки выработки иммунитета.
То есть когда вот эти вот истории, что сегодня я укололся,
да,
завтра заболел...
Да, и я заболел, это история не про осложнение вакцины. Угу. Это нет.
То есть какой... Вот давайте, может быть, еще такие советы дадим. Сейчас, правда, ситуация тяжелая. Ну, болеет много кто. Вот мы идем на вакцинацию. Кроме того, что не мыть место укола, не употреблять алкоголь и что-то вот еще одно было, да, там не с спортом не заниматься.
Тяжелая
в первый
физическая
день.
Нагрузка.
Да, тяжелая физическая нагрузка. Что еще сейчас нужно все-таки, может, поберечься как-то особенно?
Ну, кроме, я еще раз повторю, тех рекомендаций, которые мы даем буквально всем. Ношение масок, соблюдение социальной дистанции, избегать массовое нахождение там, где много людей. Это обязательные требования вообще на каждый день. Всем на каждый день, особенно в период такого роста заболеваемости. В том числе и тем, кто привит или подлежит вакцинации. Одинаковые рекомендации для всех.
Давайте прервемся на небольшую паузу и поговорим теперь еще и о том, что творится в больницах сейчас и как можно способствовать облегчению этой ситуации.
Гость в студии. В студии.
Возвращаемся в студию. Ольга Афанасьева. В гостях у нас сегодня Татьяна Ивановна Сачинская, заместитель министра здравоохранения Самарской области. Обсуждаем важные вопросы. Вы сразу к нам вот пришли после заседания оперативного штаба. Новых ограничений у нас не появилось, но и старые не отменяем, несмотря на то, что кажется, что небольшой спад заболеваемости именно коронавирусом пошел. Вот как сегодня говорили уже ранее, 110 тысяч, если всего вместе болеют и коронавирусом, и ОРВИ, примерно...
Находятся на амбулаторном, да, лечении.
Вот именно дома, да?
Сегодня дома, угу, на амбулаторном лечении.
Ну, в госпитализировано еще где-то 5-6 тысяч.
Нет, около 5 тысяч. Около 4 5, с небольшим,
около 5,
да,
тысяч. Ну, то есть вот такие вот огромные цифры. Это огромная нагрузка на медицинский персонал в первую очередь. Конечно, это все выливается в фотографии, в видео, в социальных сетях, когда огромные очереди, да, перед больницами скапливаются, когда жалуются, вот можно открыть любой там пост в Инстаграме у губернатора и увидеть много жалоб, потому что не могу дозвониться, трубку не берут и так далее. Но ведь это же связано наверняка с тем, что врачей действительно не хватает. 12%, вот вы сказали, медперсонала болеет.
Сейчас болеет, да.
И это довольно серьезная нагрузка на врачей, на медсестер. Но сегодня уже предприняты шаги для того, чтобы, да, как-то это вот
ну, конечно,
исправить.
Же, задача,
что могут сделать, что могут, да, сделать сами жители? Вот кто может помочь системе здравоохранения?
Буквально для этого, в том числе, вы совершенно правы, и медицинские работники, огромная нагрузка, но и пациенты абсолютно правильно выражают недовольство доступностью медицинской помощи, невозможностью дозвониться. И сейчас вот вышли новые документы, буквально после 6 февраля, и сейчас есть возможность не посещать. Она и всегда была. Если человек заболел, не надо ходить в поликлинику. Но самое главное, что произошло? Произошло то, что человек, позвонивший, работающий, может дистанционно получить выписанный в электронном виде больничный лист. Вопрос, куда звонить, у нас для этого развернуты колл-центры с единым номером 122. число операторов значительно возросло в несколько раз. Сейчас около 150-160 человек одновременно работают операторами в колл-центрах. По единой линии 122 плюс организован колл-центр в каждой поликлинике. Поэтому гражданин может позвонить как на 122, так и непосредственно в колл-центр своей поликлиники, о телефонах которых он может узнать на сайте в том числе. И будет выписан электронный больничный. Но здесь есть одно «но» какое. Врач, медицинский работник, который призван быть лечащим врачом, такое бывает у нас, когда мы разрешено нашими документами, в том числе ряду средним медработникам, вести прием, они принимают решение, как правило, в данной ситуации врач принимает решение, кого все-таки следует осмотреть очно, а кого можно наблюдать дистанционно. Вот это тоже новое. То есть человеку, позвонившему, работающему с признаками заболевания, выпишет дистанционный электронный больничный лист. Вопрос, смотреть этого пациента или не смотреть, решает человек, который принял. Но в этом же нормативном документе есть четкие прописанные для врачей и всех пациентов, мы объясняем следующее. То есть если ребенок до 6 лет заболел, то в обязательном порядке его осматривают очно. Выписывают больничный лист электронный, но обязательно врач смотрит очно. Так же, как и лиц, которые страдают хроническими заболеваниями и старше 60 лет, решение о том, смотреть очно или не смотреть очно, принимает врач. Как правило, все лица из группы риска осматриваются очно. При этом все остальные могут наблюдаться с первого дня и до последнего, который не относится к той группе лиц, дистанционно. То есть каким образом? Либо путем наблюдения такого аудиозвонка, то есть по телефону, видеозвонка, если позволяет возможность, прежде всего, у пациента по видеозвонку обзвоны совершаются нашими центрами, либо с помощью телемедицинских консультаций, которые тоже, если есть такая возможность у пациента. То есть электронные больничные листы есть возможность всем выписать в дистанционном и не приходить, в том числе их закрывать. Какое новшество? Сейчас электронный больничный лист, раньше он выписывался на 14 дней, сейчас на 7 дней. Если в течение 7 дней, за исключением тех, о которых я говорила, произошло выздоровление, то больничный лист клинически точно так же, если пациент не жалуется и у него нет никаких проявлений вирусной инфекции, он выписывается на работу, что очень важно, тоже дистанционно закрывается больничный лист, и ПЦР-исследование контрольного не делается. Это вот новое, что сейчас много задается вопросов, а почему мне не сделали контрольный ПЦР. Если после 7-го дня клиника сохраняется, и тогда врач принимает решение уже о продлении больничного листа, и он решение принимает делать ему ПЦР-контроль и осматривает его очно и продлевает больничный лист. То есть у нас очень много легкого течения заболевания, потому что большое количество пациентов вообще могут не приходить в поликлинику, если врач определил его на дистанционное наблюдение, он и закроет больничный лист дистанционно. И вот то, о чем вы говорите, вот эти огромные очереди, дайте мне бумажный лист, совершенно нет.
Они
в этом.
Никому не нужны.
Да. Здесь еще хочется обратиться и к работодателям. Категорически требовать у пациентов, у своих работников больничные листы бумажные.
Неужели такие еще есть?
Есть, к сожалению, такие есть. Мы связываемся, главные врачи связываются с работодателями, объясняют им, и сейчас хотим объяснить, что приходят пациенты закрывать больничный лист. Мы им объясняем, что не следует приходить, вам дистанционно закроют больничный лист, если вы выздоровели на 7-й день. Без всякого осмотра и всего, нет, они все равно приходят,
ну,
и требуют больничный лист.
В такой ситуации такие работодатели,
вот как раз те самые,
кажется,
условия
прям
для того, чтобы избегать массового скопления людей, стояния в очереди, о чем вы говорили в начале нашей беседы. Вот сейчас такая возможность есть. И таких людей достаточно много. То есть это легкое течение заболевания, при котором контрольных исследований ПЦР не проводится. В том числе, если помнить, что пациенты в легкой форме заболевания протекает одинаково, что у больных вирусные. ОРВИ – это острые респираторные вирусные инфекции. Их много.
Одна из них. Вирусная инфекция.
Да, и лечение вирусной инфекции здесь сейчас уже практически в легкой форме одинаковое. у лиц, не отягощенным анамнезом соматических заболеваний, любая вирусная инфекция лечится противовирусными препаратами и препаратами симптоматического характера, такие как парацетамол и так далее. Уже изменение лечения по тому, как врач наблюдает его дистанционно, принимается, и есть определенные критерии утяжеления состояния пациента.
Ну, то есть, если врач видит, например, что лечение принимается, все идет, а симптомы не снижаются, а становятся
лучше, тогда он принимает решение. Здесь... Поэтому очень хотелось бы, еще раз подчеркиваю, не надо ходить в поликлинику. Электронный больничный лист вам выпишут дистанционно. И если заболевание протекает легко и без осложнений, пациент выписывается на 7-й день. Точно так же ему закрывается дистанционно больничный лист. И нет необходимости делать ПЦР-исследование, если клиническое выздоровление наступит.
Если же ситуация будет ухудшаться, к вам обязательно придёт врач.
То врач принимает решение. Обязательно врач осмотрит. Обязательно возьмет мазок, чтобы оценить, почему не происходит выздоровление, и в том числе, надо ли менять в этой ситуации тактику лечения.
Ну вот давайте еще, да, там такой момент обсудим, что почему сейчас вот я читаю комментарии очень подробно все, значит, что людей очень сильно как тревожит. Беспокоит, тревожит, что значит они заболеют вот этой легкой формой, им не сделают ПЦР-тест, не добавят в QR-код в госуслуги и придется делать вакцинацию. Но мы же здесь опять же говорим, что если легко переболели, это не значит, что будет достаточный иммунитет для дальнейшего, да,
даже времени? Сейчас вот у нас введено в том числе, да, с 21 февраля примерно, уже не примерно, а точно после 21 февраля мы начнем выдавать QR-коды гражданам, которые не переболели, не привиты, но сделали тест, независимо от количества
антител,
да, ему выдается QR-код. Но это с этой даты начинается отсчет тех самых 6 месяцев для повторной вакцинации.
А вообще, каково сегодня понимание медицинского сообщества? Вот раньше говорили там, в самом начале, когда говорили, да, что если есть антитела, не нужно делать вакцину, но потому что было мало, ну, еще мало вакцин. Сейчас это есть какая-то опасность, что если там небольшое количество антител, сделали прививку, хуже будет или все нормально?
Хуже точно не будет ни от какой прививки. Угу. Мы от всех инфекций, особенно от гриппа, ежегодно прививаемся. Ни у кого у нас в мыслях
не проверяем
антитела. Ни разу не было, не проверить ли мне титр антител к гриппу. Причем грипп точно так же, у него бывает много штампов. Вот слышали такое? Квадривакцина. То есть там 3-4 возбудители есть. Вакцина трехвалентная и так далее. Это зависит от... Тоже у гриппа много штаммов. Но никогда у нас не возникало мысли проверить у себя антитела. Просто я иду, вот я каждый год прививаюсь и от гриппа. И точно так же идет вакцинация от пневмококковой вакцины, что очень важно. В этот период времени тоже мы вакцинируем и от гриппа, и от пневмококковой вакцины. Лиц с хроническими заболеваниями это очень важно. Поэтому здесь обращать внимание, если заботиться о своем здоровье, то нужно следовать рекомендациям врачей. История уже неоднократно доказала, что прерывается инфекция только одним – коллективным иммунитетом. Поэтому здесь важно коллективный иммунитет прививаться.
И нам нужно сделать все для того, чтобы этого коллективного иммунитета достичь. Давайте будем заботиться о своем здоровье и, наверное, благополучии других людей,
близких
которые
своих,
рядом с нами.
Незащищенных.
Будем прививаться и защищаться. Надевайте маски, мойте руки. Здоровья вам всем. Спасибо вам большое за этот разговор.
Всем доброго здоровья. До свидания.
Гость в студии.